напоминал вам, что часто на Ближнем Востоке царя считали воплощением Бога-покровителя этого народа. И в данной ситуации у нас получается так, что этот начальствующий в Тире человек восседал на престоле в центре, в городе, находящемся в центре морей. Это престол Божий считался у них. И имея представление о том времени, поскольку у нас есть дата, Тирский храм, который был в центре Тира, очень величественный храм Мелькарта, был знаменитым на то время. Мы это знаем на основании данных, которые у нас есть.
So in his pride he has viewed himself as an embodiment of his patron deity, Melkart.
И так, возгордившись, он считал, что он и есть Бог, покровитель, что он воплощение Мелькарта. И он возомнил, что он восседает на седалище Мелькарта в центре, в сердце морей. И также нередкостью было, когда город, или в частности храм города, называли седалище Божье, или престол Божий. То же самое мы видим и в отношении Яхве в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. Псалом 131, Иеремия 3 и другие места. И Тир был так устроен, что вот этот город и храм выдавался из моря вверх. И именно вот такое горделивое превозношение, когда начальствующий в Тире возомнил себя Богом, навлекло на этот город гнев Господа.
So that God says to him at the end of verse 2, you're not a man. He says, but you are a man, you're not a God.
И во втором стихе в конце он и говорит, что ты всего лишь человек, а не Бог.
You're just merely a man.
Ты всего лишь человек. Вот это Божье пояснение здесь. Что это всего лишь обыкновенный человек, а не какой-то Бог. Хотя человек этот и делает вид или выдает себя за Бога, за Бога, покровитель этого города, что не так редко бывало на Ближнем Востоке в то время. Он считал, что обладает мудростью, какой-то божественной мудростью. И Бог спрашивает, а на самом ли деле он мудрее Даниила. Это пророк, как вы помните, который открыл Навуходоносору тайны, которые тот не понимал до этого.
So the implied answer, are you as wise
И на этот вопрос, ты премудрее Даниила, подразумевается ответ – нет. Знает ли начальствующий в Тире все тайны? И подразумевается – нет, не знает. По крайней мере, Даниил нечто знает. Чего не знает тирский начальник. И так видно, что начальствующий в Тире – это не Бог, а всего лишь человек. И давайте я скажу вам, братья, и себе самому. Хотя я и не думаю, что кто-то из нас вот таким откровенным или наглым образом превозносится сегодня. Но мы в каком-то смысле начинаем обожествлять себя, когда считаем, что мы лучше Бога, знаем, как нужно делать то или другое. И в таком случае мы занимаем место Бога и говорим, а я знаю лучше. И я видел, что такое происходит. Люди откроют Писание. Им не нравится, что там сказано. И если они не могут найти то, что они называют проблемой критики Библии, обычно это не такая уж и критика. И часто они тогда говорят, ну, это просто ваше толкование. Либо они говорят, сегодня Бог так больше не делает. И страшно ходить по такой почве. Бог не меняется. Да, мы должны понимать Писание, то, что делает Бог с учетом прогрессирующего откровения.
That's not in a major doctrinal issue, so really we can do whatever we want at different times and different ages.
Но кто я такой, чтобы сказать, ну вот здесь это не такое серьезное доктринальное утверждение, что в разное время мы это можем теперь делать по-разному.
If I'm going to go one direction or another,
если я собираюсь пойти в одном или в другом направлении,
I'm going to say, I'm going to stick with God and what he said.
То я бы сказал, что я буду придерживаться того, что говорит Бог. Если это ошибка, то лучше мне ошибиться в эту сторону, в сторону Бога, чем в обратную сторону. Так что мы с вами тоже можем оказаться в таком положении, выдавать себя за богов, если мы считаем в противоречии Писанию, что знаем лучше, чем Бог, как надо поступать в этой ситуации. Как вы думаете, происходит такое сегодня? Я вот был на подобных занятиях, где-то вот в этой части мира, не скажу точно в каком месте. И мы там изучали Писание и спрашивали, что это значит. И один из братьев, пастор известной церкви, сказал по определенному вопросу из Библии,
if it goes contrary to our Baptist tradition.
Меня не волнует, что говорит Писание, если это противоречит нашим баптистским традициям. Мне показалось, что, неужели я это слышал? Неужели я слышал, как он это сказал? И это человек, который знает Иисуса. И именно слово в слово так он и сказал. Если наши традиции стоят выше Писания, то мы сделали себя богами. То мы ничуть не лучше, чем царь Тирский. И подводя итог обвинению, 28 глава 6 стих,
where God says, because you think you are wise as a God.
Зато так говорит Господь, так как ты ум свой ставишь наравне с умом Божьим.
Then he brings the verdict beginning in verse 7.
И с 7 стиха начинается приговор.
And he's going to bring, he says, I'm going to bring foreigners against you, the most ruthless of nations.
Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов. И они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу. И умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда пред твоей убийцей «Я Бог»? Скажешь ли это перед твоим убийцей? Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. То есть он умрет страшной смертью от руки безжалостных иноземцев. Больше не будет у него ни красоты, ни великолепия. Меч иноземцев он лишит всего этого великолепия и красоты. Умрет позорной смертью. Смертью необрезанных. Финикийцы практиковали обрезание. И умереть смертью необрезанных, это значило умереть подобно варвару. Бог высмеивает притязание этого начальствующего на божественность. Ну, ты, наверное, не будешь все-таки заявлять, что ты Бог тому человеку, который убьет тебя. Ты в руках их будешь просто как обычный смертный человек. И мы подходим к 11 стиху. Это один из наиболее сложных отрывков, насколько я понимаю, в книге Иезекииля. Если не во всей Библии. И сложность это в основном из-за недостаточного количества данных. Недостаточно имеется данных, чтобы прийти к точному окончательному выводу. И как я уже говорил, есть много отдельных слов или словосочетаний, которые используются в Ветхом Завете только один раз в этом месте. И часто нет никакого параллельного места с этим. Нет каких-то других контекстов, где упоминались бы эти фразы, чтобы лучше понять этот плач. Получается, вот это все, что у нас есть. Вот здесь написано, и больше помощи искать негде. И любое толкование, неважно, будет это мое, ваше или еще чье-нибудь, нужно постоянно переоценивать в свете новых данных. И я вам скажу, что, по крайней мере, один раз я переменил свое мнение по поводу этого отрывка. В этом нет ничего плохого, братья. Нет в этом ничего противоречивого Библии. Не надо один раз составить свое мнение, и потом всю жизнь придерживаться именно его. Мы не должны бояться новых сведений. Если мы были неправы, то нам лучше узнать, что мы были неправы. Потому что мы хотим быть правы. А если мы правы, то новые сведения нисколько не поменяют той позиции, которой мы придерживаемся. Проблемы никакой нет. Терять нечего. Иногда мы просто говорим: ой, нет, нет, только не говори мне то, что ты собираешься говорить, я вообще знать этого не хочу. Я очень доволен тем, где я сейчас нахожусь. Не надо раскачивать лодку. Не хочу, подобно тирскому кораблю, разбиться в середине моря. Не бойтесь информации. Не бойтесь разговаривать с людьми. Иногда мы, евангельские верующие, почему-то боимся разговаривать с людьми других убеждений. Я не знаю, что ли, мы боимся, что они нас изменят как-нибудь. Тогда мы должны задать вопрос в любом случае: а во что же я тогда верю, в конце концов? И почему я верю в то, во что верю? И, может быть, и не стоит в это верить. А если стоит, то я и буду стоять на истине Божьего Слова. И пускай другие себе высмеивают Бога и Его Слово, я не буду на их месте. И давайте мы сначала поговорим о литературную герменевтику. Любое литературное произведение мы должны рассматривать с учетом того времени, когда оно было написано, насколько только мы сможем это сделать. Мы должны прослеживать, какие есть структуры или какие есть образцы в этом тексте. Я надеюсь, на этот момент в книге Иезекииля вы уже заметили, что есть типичный порядок, который Бог использует, когда провозглашает свое слово через Иезекииля. Когда дается пророчество о суде, И после этого идет плач, похоронная песня. И не просто в этом месте. С 1 по 25 главы мы видели то же самое. Это обычный литературный прием в книге Иезекииля. И до этого момента все мы очень спокойно воспринимали вот такую литературную конструкцию. И когда мы дошли до 26 главы, то я вам напоминал, что в 26 главе у нас речь осуждения. Потом 27 глава. И 27 глава – плачевная песня. 26 – осуждение города Тира. 27 – плач о городе Тире. 28 глава, с 1 по 10 стихи. Только что мы рассмотрели речь осуждения начальствующего в Тире. Что теперь ожидается следующим пунктом? Плач по кому? По кому? King of Tyre.
The leader of Tyre.
Да, а начальствующим в Тире. Это обычный литературный прием в этой книге.
So the most logical expectation and understanding of verses 11 through 19.
Так что наиболее логические и ожидаемые содержания дальше с 11 стиха. Это воспринимать этот текст как плач о тирском царе. О человеке, который возглавлял Тир. Это видно из литературных приемов, которые мы видим, постоянно повторяется в этой книге. И поэтому мы должны начать взять за отправную точку самое обычное, естественное прочтение этих стихов. Что здесь говорится о царе Тирском, это тот же самый человек, что начальствующий в Тире, по 10 стих, о котором шла речь. И я могу вам долго не объяснять, что многие люди с таким толкованием не согласны. И как вы знаете, некоторые считают, что здесь под царем Тирском имеется в виду сатана. Другие считают, что здесь просто о каких-то древних мифах идет речь.
But before you dump the ancient religious mythology and cultural patterns and the way they worship, be careful.
Но прежде чем вы выбросите все древние мифы и религии на свалку, сначала подождите.
Keep in mind that God reveals himself throughout the scripture through the cultural historical context of the day. He has always done that.
Не забывайте, что Бог открывает себя с учетом той культурной исторической ситуации, которая была на то время. Он всегда так делает. Если я хочу истолковать Бытие 16 главу, какие там отношения были у Авраама, Сары и Агари, мне нужно сначала разобраться, а какие были условия брачного союза в те времена.
As the person who was there understood it, not as I from the 21st century
Мне надо постараться рассмотреть эти события, как их воспринимал бы человек того времени, а не как из 21 века со своей культурой мы будем на это смотреть. И когда мы читаем такие псалмы, как 28-й псалом, и мы среди угаритских гимнов находим подобные псалмы. Я вот не делаю так. Нет.
I think exactly what happened was David turned on the radio.
Я думаю, что произошло. Давид включил радио. Ну, хотя радио не было, конечно. Ну, представьте себе, что вот бы он включил радио или телевизор. И услышал такую популярную песенку. Ну, я знаю, конечно, вы пасторы, проповедники, вы не включаете радио, не телевизор и не слушаете популярных песен. Ну, может быть, вам иногда стоит это делать, чтобы иметь лучший контакт с людьми, которым вы будете проповедовать Евангелие. И Давид сказал, и знаете, вот они там про Ваала говорят, и в этом есть какая-то истина. Одна проблема только, что Бог у них не тот. И я могу что сделать? Возьму эту песню, выброшу оттуда Ваала, вставлю туда Господа, изменю некоторые богословские моменты и на гитаре, нет, извините, на лире сыграю все это. Я думаю, когда они слышали, у людей вот что-то так срабатывало. Слушайте, знакомая песня. Про кого? Про Яхве? Ну, как интересно, дай-ка еще послушаю. Мы должны понимать контекст или обстановку. Мы должны использовать культурно-историческую герменевтику наряду с нашей лингвистической герменевтикой и литературную герменевтику. И по большей части, больше всего, контекст. И когда мы говорим контекст, то надо использовать весь контекст. Сюда надо отнести и культурно-исторический контекст также. Все это относится к контексту в широком смысле. Итак, вполне разумно и логично считать, что здесь плач о царе Тирском — это плач о человеке, который возглавлял Тир во времена Иезекииля, и это подтверждается литературной конструкцией этой книги. И хочу еще пояснить, чтобы вы потом не ходили и не говорили, что я еретик. Когда Бог действует через какие-то исторические или культурные средства, это не значит, что Он берет языческую философию и вместе с этой культурной ситуацией ее принимает. Он не берет ее. Бог – самый лучший богослов, самый тщательный из всех, какие только бывают. Как бы вам хотелось пройти курс богословия у самого Бога? Я бы первый записался на курсы.
You're gonna have to push real hard. I know you push. You have to push real hard in order to get in there before I do.
И вам, конечно, надо очень сильно постараться. Я знаю, что вы и так сильно стараетесь, но постарайтесь еще вперед меня записаться туда.
That's why Psalm 29 says, it's Yahweh, it's not Baal.
Поэтому 28-й псалом и говорит, это Яхве, это не Ваал, это Яхве. Никакого упоминания всякого разврата в этом псалме не будет. Все это я выбросил. Нет, нисколько туда не примешивается ни философия, ни представление языческой религии. Но Бог открывает себя таким образом, что люди это понимают. И знаете, некоторые люди в Самаре и в окрестностях, они просто не понимают баптистского жаргона. Они думают, что вы пришельцы из космоса. Я знаю, вы не хотите быть такими пришельцами из космоса. Так что мы должны уделять внимание тому, где мы находимся и как нас могут услышать. И я скажу вам, что это нам дается тяжело. Вот пожилым людям, у меня трое детей. От 40 до 27 лет. Мне пришлось пройти через три разных культурных ситуации. На сердце это тяжело. Потому что вы хотите общаться с ними. Ладно, надо уже бросать проповедовать, конечно.
Deuteronomy 6 says you're to love the Lord your God with all your heart, all your soul, and your mind, and you're to teach your children.
Во Второзаконии 6 сказано, люби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, и учи детей. Учи Слову Божьему детей, там сказано. И там необычное слово для учить используется. И там слово, которое означает натачивать. Возьмите это.
Don't change it.
Не меняйте этого.
But sharpen it so it pierces into that side.
Но это нужно наточить так, чтобы это пронзило их в это время.
My oldest son is a Renaissance man.
Старший – это человек Ренессанса.
My daughter is an artist.
Дочь моя – художник.
Big difference.
Большая разница.
But I sharpen it.
Но я натачиваю, чтобы пронзить.
So that she understands it.
Чтобы она поняла это.
And then my youngest son.
И потом младший.
A sportsman.
Спортсмен.
Gotta round it off a little bit, so it's a ball.
И потом немножко это надо завернуть, чтобы на мяч было похоже. И давай.
You see, they're all different.
Все они разные.
But I want to communicate to them. Don't change the book.
Но я хочу общаться с ними. Книгу не меняйте.
But be creative in light of the cultural context, so you make sure they hear the book.
Но используйте творческий подход к общению, используйте культуру для того, чтобы услышали эту книгу.
That's what we want to do.
Вот что мы должны делать.
Now I'm saying that in light of this passage, I think is in its cultural context.
И я говорю это по поводу вот данного отрывка, потому что он как раз дан в своей культурной обстановке.
I've already told you.
Я уже вам говорил.
No interpretation is, inspired by humans.
Нет какого-то толкования, которое было бы вдохновенным от людей.
But we need to use the tools that God has given to us.
Однако мы должны употребить средства, инструменты, которыми наделил нас Бог.
Now, our problem in this text, in verses 11 and 12,
Итак, в этом тексте 11, 12 и следующие стихи у нас есть проблема. Здесь дается описание царя. 12 стих. В 11 стихе.
You were the model of perfection, full of wisdom and perfect in beauty.
12 стих. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.
Full of wisdom and perfect in beauty. I've already been conveyed about Tyre's ruler in chapter 28, verses 2 and 3.
Полнота мудрости и венец красоты, это мы уже видели, относится к человеку, начальствующему в Тире, 3-4 стихи 28 главы.
And about the city in verses 27, verse 3.
И это относится к городу, глава 27, 3 стих.
The first statement of chapter 11, verse 11 in chapter 28 is
Первое утверждение в 12 стихе 28 главы сказано «Ты печать совершенства». И здесь мы должны пользоваться нашей лингвистической экзегетикой. Буквально фраза такова. Тот, кто запечатывает план. И проблема такая. Переводчики, когда рассматривают этот стих, они уже вносят свое толкование, пытаются объяснить, что же значит эта фраза. Не забывайте, что любой перевод подразумевает какую-то долю толкования. Когда стараются перенести это из одного языка в другой. Андрей это хорошо понимает. Я понятия не имею, что он там говорит вам. Может быть, он сидит свою проповедь проповедует. И, наверное, так не первый раз.
Now, you just simply sometimes cannot put in one what's in one language to make sense in another language.
Иногда просто не получается выразить точно то, что сказано на одном языке, в какой-то фразой на другом языке.
But you try to do the best you can within the context of the flow of that.
Но вы стараетесь сделать, насколько это возможно, лучше с учетом вот контекста, хода мысли в этом тексте. И когда я рассматривал эту фразу и возвращался ко всему контексту, где речь идет о царе Тирском, я сказал, а что за проблема с этой фразой-то?
It fits perfectly.
Она сюда очень здорово подходит.
The king of Tyre is the one who executes and devises all the plans, the master plans of Tyre, and has caused them to be the great city that they are.
Царь Тирский — это и есть тот, кто составляет все планы, руководит городом Тиром. Он запечатывает все эти планы. Он здесь главный.
And as in the ancient Near East, as well as in Russia.
И так же, как было на Древнем Ближнем Востоке, в России это до сих пор так.
It's sealed.
Ставится печать.
As long as it's a round seal.
Ну, это круглая печать, конечно, должна быть.
Okay, you didn't get it.
Ну ладно, вы, кажется, не поняли шутку.
My good missionary friends understand that.
Вот там миссионер, мой собрат, он меня понимает.
I won't go there.
Ладно, хватит об этом.
Жаргона мы не понимаем, баптист.
We can't understand your lingo. No questions.
Okay, so he is the one who is the mastermind of the city's commercial sea traffic.
Итак, он тот, кто руководит всеми торговыми путями на море.
We already know that.
Мы это уже читали.
It's easy to understand how he would be known as one who establishes and approves the maritime activity.
Так что очень легко понять, что это человек, который заверяет все действия, которые происходят в морской торговле. Он босс.
So he is the one who executes the plans, he is the one who seals the plans, he is wise, he is one who is full of wisdom and full of beauty as the way he has made his city.
Итак, он здесь главный, он составляет планы, он утверждает эти планы, у него есть большая мудрость и красота в том смысле, что он смог очень хорошо и богато украсить свой город.
Verse 13. You were in Eden, the garden of God.
13 стих. Ты находился в Едеме, в саду Божьем.
Now, be careful what you read into the text.
И осторожнее, будьте, не вносите в текст ничего лишнего.
Eden is a literal place.
Эдем – это буквальное географическое место.
How is the term Eden used in the scripture?
Как в Писании используется этот термин «Эдем»? Synonym for paradise.
Okay, it's used literally. It's the Garden of Eden in Genesis.
Да, используется буквально, например, в Бытие, там сад Едемский упоминается.
But apart from that, the majority of its meaning is a figure of speech of the beauty and splendor of a given geographical place.
Но в подавляющем большинстве мест это слово используется для обозначения великолепия и красоты, которым было известно это место.
The Jordan Valley was referred to in Genesis 13 and verse 10 as like Eden.
В Бытие 13 долина Иордана говорится, что она была прекрасна, как Эдем.
The only other place that Ezekiel uses the term in Ezekiel 31 and verse 9 is to use it also based on its literal beauty, using it as a figurative way to describe the beauty of the place that he's talking about.
Еще одно место, где Иезекииль употребляет слово «Эдем», это всего два раза он использует, 31 глава, 9 стих, и отталкиваясь от буквального значения этого слова, он использует его в переносном смысле для описания красоты и великолепия.
It is absolutely impossible to conceive of Tyre's contemporary king being in the garden.
Совершенно невозможно представить себе, чтобы человек, который в то время начальствовал в Тире, в буквальном смысле был при сотворении в Эдемском саду. Это главная причина, по которой люди предлагают другое толкование, что это был сатана.
God, the only other person mentioned is Satan.
Потому что в Бытие 3 главе, кроме Адама, Евы и Бога, еще только одна личность упоминается в Эдемском саду, это сатана.
But as I will demonstrate further, if you put Satan in here, you're going to have to do a lot of conjecture.
Но, как я дальше покажу еще, если вы здесь подставите сатану, то вам придется очень многое подгонять в этом тексте. Ну, я покажу вам, как это все здесь происходит. Если вы будете придерживаться такой точки зрения, у меня есть хорошие друзья, которые ее придерживаются, то вам придется в оставшейся части этого отрывка многое предположительно утверждать или подгонять под эту точку зрения. Это побуждает меня снова и снова рассматривать этот текст больше, чем другие. Конечно, не так много есть ног, чтобы стоять на них.
Now, as I've already mentioned, the concept of the Garden of Eden is predominantly in Scripture outside of the Garden Eden and explicit contextual understandings that this definitely is the Garden of Eden, is otherwise used in a figurative way to show the splendor of a given place.
Что здесь не так много есть на что опереться в этом тексте, но однако, если мы не принимаем здесь Едемский сад как буквальное место, где находился этот человек, то нам нужно истолковать это как в переносном смысле, как термин, описывающий красоту и великолепие. И когда мы читаем в саду Божьем, надо ли здесь написать Божьим с большой буквы или с маленькой? We have big.
That's what my translation has, it's a big G.
В моем переводе тоже с большой написано.
Okay. Hebrew doesn't have capital.
Но в еврейском языке больших букв нет.
How do you determine?
Вам нужно решить.
By context.
Как вы решите? По контексту.
Okay. So, the translator of the English text has decided that this is the Garden of Eden in Genesis.
Переводчик, когда переводил это на английский или у нас на русский, он решил, что Едем – это тот самый сад Эдемский, который был в Бытие 3. И поэтому написал в саду Божьим с большой буквы. И это его выбор, он вполне может так поступить. Однако я должен вам сообщить, что есть и другие варианты, кроме этого. И если мы сюда поставим Эдемский сад, то получится несколько, в какой-то мере, анахронизм.
But I think a possible solution may be found in the ancient Near Eastern normal concept.
Но я думаю, решение подходящее мы можем найти в ближневосточном, в древнем ближневосточном представлении о храмах. Обычно древние храмы сопровождались большой территорией или большими другими постройками. Там не было только одно здание. Но там к храму относилась еще большая территория с садом. А знаете, вот в этой стране многие православные церкви так стоят. В середине довольно, по сравнению со всей территорией, небольшое место занимает сама церковь, а вокруг прекрасные окрестности. Если здесь считать, что Бог с маленькой буквы, то он находился в Эдеме, то есть в прекрасном месте, в саду некоего Бога. И тогда здесь идет речь о великолепном храмовом комплексе, в данном случае храма Мелькарта. Люди, когда это слышали, они, скорее всего, это бы поняли таким образом. И это вполне соответствует переводу терминов, которые мы встречали здесь. Это вполне соответствует тому, что был начальствующий в Тире человек, который выдавал себя за Бога или возомнил себя Богом, и он сидел в этом храме этого Бога, который находился посреди прекрасного сада, такого, как будто бы Эдемского сада.
Temple gardens and their beauty are well known all around the world.
И по всему миру известны прекрасные храмовые сады.
I'll never forget the first time I was in Haifa, Israel, and saw the Baha'i Temple, the center of the Baha'i religion in the entire world.
И помню, я был what city?
Haifa.
Я был в Израиле, в Хайфе первый раз, и там я видел храм бахаитов, самый большой храм этой религии по всему миру. Само здание храма довольно-таки маленькое. Это красивое небольшое здание. Но сады вокруг просто потрясающие, очень красивые. Это один из самых прекрасных садов, которые я когда-либо видел. Так что для храмов это вполне понятно даже в разные моменты истории, даже до сих пор. И дальше в 13 стихе и в начале 14 царь Тирский описан как Херувим. И мы уже с вами говорили, что на Ближнем Востоке херувимами называли такие фигуры наподобие сфинкса, у которых было тело животного, быка или льва, с крыльями, и часто у них была голова человека. И археология сообщает, что обычное место, где ставили таких херувимов, их ставили как стражников возле входа в храм. Нет ни одного места в Писании, где сатана назван был бы херувимом. И даже Михаил и Гавриил не названы херувимами. И в саду Эдемском сатана не был одним из таких стражников херувимов. Если вы помните, там упоминается херувим, который был поставлен уже после того, как люди были изгнаны из Эдема, чтобы они не могли вернуться обратно. И поверить не могу, чтобы там сатана это делал.
So, it would make sense that the king is attempting, he's trying to be like Melkart, or at least as the text itself says. Look what the text says.
И поэтому надо понимать, что этот царь Тирский пытался быть таким, как его бог, как Мелькарт, или, по крайней мере, посмотрите в сам текст.
Verse 14. As a guardian cherub.
14 стих. Ты был помазанным, то есть ты был поставлен на это место, помазанным херувимом, чтобы осенять, или по-другому, чтобы охранять.
He's seeking to be the embodiment of Melkart. He is in the temple of Melkart, within the beautiful gardens. He is likening himself to one who is a guardian of the god Melkart.
Итак, этот человек был в саду, при этом храме, и он был в самом храме, посвященном Мелькарту, и себя он считал воплощением этого бога Мелькарта, или, по крайней мере, он считал себя стражем этого бога Мелькарта.
They were prepared. You were an anointed as a guardian cherub.
И здесь в 13 стихе перечисляется украшение одежды разными драгоценными камнями, идет список разных камней, потом и все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. День сотворения – это по-другому можно объяснить день, когда ты был назначен. Часто этот термин используется в таком смысле. И дальше ты был помазанным херувимом, чтобы
осенять.
Если предположить, что вот драгоценные камни украшали одежду сатаны, как обычно люди пытаются сделать при вот таком толковании, то такая гипотеза не имеет никакого основания, никаких данных. Это чисто предположительно. С другой стороны, противоположное. У финикийцев изображение херувима обычно украшали самыми разными драгоценными камнями. Так что в культурной ситуации это полностью соответствует. Что это был в то время настоящий херувим или стражник при этом храме. Здесь сказано, и я поставил тебя на то. Бог его поставил туда. Я поставил тебя, потому что я знаю, что ты будешь этим гордиться, и чтобы я мог показать на тебе, что человек не должен так поступать.
Итак, мы с вами разбираем пророчество о Тире. Мы находимся с вами в храме Мелкарта, в его саду. Говорим о его херувиме, охраняющем его. Позвольте еще несколько вещей сказать об охраняющих херувимах. Финикийские охраняющие херувимы, так сказать, херувимы, которые охраняли царя, они не только были украшены, не только они были украшены разного рода драгоценными камнями, но и голова этого охраняющего херувима изображалась либо в виде первосвященника, либо в виде царя этого города. И вот этот вот царь Тира, он хочет видеть себя или выдавать себя за воплощение Мелькарта. Это было общее для того времени явление. Так что все, о чем мы до сих пор говорили, в точности соответствует культурному контексту того периода. Мы разбирали 14 стих. В конце 14 стиха говорится, «Ты был на святой горе Божией». Есть два варианта толкования, но вообще вот эта, сама по себе эта фраза «святая гора Божия» встречается в Писании только здесь. И опять же, год, Бог может, может быть с большой буквы «Б» или с маленькой. Таким образом, мы эту гору можем идентифицировать одним из двух следующих способов. Либо речь идет об истинном Боге, о Яхве, либо речь идет о каком-то языческом божестве. Фраза «Святая гора» постоянно в Ветхом Завете употребляется по отношению к горе Сион в Иерусалиме. Сама по себе вот эта фраза «Святая гора». Ну и, конечно же, Иерусалим, гора Сион, занимает центральное место в богослужебной практике Израиля. Так что, если эта фраза относится к святой горе Божией с большой буквы «Б», истинного Бога, тогда нам следует ее понять следующим образом. Нам следует ее понять так, что речь идет об Иерусалиме. Какое это отношение имело бы к царю Тира? Помните, в предыдущих текстах, где пророк изрекал суд на царя Тирского в похоронной песне, этот царь радовался об осаде Иерусалима, потому что падение этого города открывало для них новые возможности, расширяло их экономическое влияние. Итак, если речь идет о горе Сион и об Иерусалиме, это означало бы, что царь Тира находится в Иерусалиме на месте пепелища этого города, и то, что он ходит среди огнистых или горящих камней, это значит, что город еще не закончил гореть. Что могло привести его на пепелище Иерусалима? Желание утвердить там свое влияние для того, чтобы экономика Тира развивалась в этом направлении. Такое понимание очень хорошо согласуется с тем, что мы видим в 26 главе. Там сказано было, что Тир как раз хотел расширять свое экономическое влияние, торговлю. С другой стороны, если гора Божия Б с маленькой буквы Б, то мы находим параллели в ханаанской мифологии. Постоянно о хананеи говорили о горе богов. И в ханаанской мифологии горой богов или горой Божией называлась некая гора на севере, на которой якобы обитали боги. Так что если с маленькой буквы «Б» – «Бог», то это означало бы, что царь Тира находится на месте, где обитают языческие боги. Поскольку он и сам себя выдавал за Бога, или, по крайней мере, за воплощение Бога. И даже он себя выдавал за охраняющего Херувима, бога Мелькарта. Мы можем сказать, но подождите. Как объяснить то, что он ходит среди горящих или огненных камней? А если речь идет о Иерусалиме, тогда понятно, это руины Иерусалима, которые еще горят. А если же царь Тира претендует на пребывание среди богов на севере, среди языческих божеств, то как объяснить вот это вот сравнение среди огненных камней? В Сидоне была обнаружена чаша, на которой написано, что она принадлежит богу Мелькарту. И там описываются некоторые ритуалы, связанные с почитанием этого бога. И в частности упоминается, что есть некий ритуал сожжения бога. Так что проводился некий ритуал сожжения бога Мелькарта. По-видимому, он был связан с идеей очищения этого бога. Может быть, это было такое всесожжение Бога, ну вот, наподобие. Идея была такая, что после вот этого всесожжения Мелькарт оживает в новой сущности, и вот этот ритуал соответствовал всем мифам о Мелькарте, которые мы знаем. Итак, культурный контекст очень хорошо объясняет все, что мы видим в этом тексте. Если речь идет о божестве с маленькой буквы, о языческих божествах, тогда царь Тира находится на севере, среди пантеона богов, на горе. И он пытается представить себя ходящим среди огненных камней, горящих камней, как во время ритуала, связанного с поклонением Мелькарту. И он после вот этого сожжения оживает. Это такое своеобразное воскресение. Итак, религиозная культура Финикии, с которой, по-видимому, этот текст очень тесно связан и связан в первую очередь из-за того, что царь претендовал на то, чтобы быть Богом. Возможно, вот это указание на то, что он был на Святой Горе Богов среди огненных или горящих камней, это и указывает на то, что царь Тира выдавал себя за бога Мелькарта или за его воплощение. Даже он претендовал на то, что, подобно Мелькарту, он воскрес после сожжения огнем. Необходимо заметить вот еще что. Вот эта вот фраза «Святая гора Божия» нигде больше в Священном Писании как таковая не встречается.
Or the Holy Mount of God and so forth
И гора Божия или святая гора Божия никогда в других местах не обозначает небо. Если царя Тирского отождествляют с сатаной, то обычно святая гора Божия отождествляется с небом. Но у нас нет таких данных, которые позволили бы подтвердить это другими местами Писания. И тогда, если бы мы только говорили о небе, то хождение среди огненных или горящих камней осталось бы для нас полной загадкой. Никто бы не знал, как это расшифровать. Вот эта фраза становится понятной только в рамках тех двух толкований, которые я описал выше. А вот эти толкования кажутся более вероятными, чем ничего. И, к сожалению, именно в контексте полного незнания, отсутствия информации, именно тогда-то мы и вставляем в эту главу сатану. Но в самом тексте прямо об этом ничего не говорится. Мы в любом случае со стороны привлекаем вот эту идею. Стихи с 15 по 19. 15 стих говорит о царе, что он совершен был в путях своих со дня сотворения своего, доколе он не согрешил, доколе не нашлось в нем беззакония. Большинство переводов все-таки лучше передают смысл этого текста, избегая слова «совершенный». Многие переводы употребляют другое слово, ну, например, «непорочный», то есть вот это слово все-таки с более широким значением. Но само по себе слово «непорочный» или даже само по себе слово «совершенный», если взять его как таковое, оно не обязательно подразумевает абсолютную безгрешность, абсолютное безгрешное совершенство, если только это не требуется контекстом. Обычно этот термин означает отсутствие каких-то претензий или отсутствие каких-то обвинений в определенной области, в определенной сфере. Если мы возьмем вот это самое общее значение вот этого слова, непорочный, это означало бы, что царь Тира был непорочным в своих путях, то есть он был хорошим царем с самого начала. Но, как показывает 17 стих, сердце его возгордилось. Чем больше возносилась слава Тира, чем больше укреплялась сила этого города, тем больше гордился царь Тира. И в начале этой главы, 28 глава, 2 стих, обвинение против царя Тирского начинается с обвинения в гордости. Озабоченность материальным обогащением открыла дверь для множества других зол. 16 стих. Исполнилось сердце его насилие. Wealth, Его мудрость притупилась от сияния славы и золота. В 17 стихе говорится, что он возгордился. Он осквернил святилища свои, по-видимому, это указание на то, что даже в храмах Мелькарта, верховного божества Тира, осуществлялось поклонение другим языческим божествам. Дальше говорится, что Бог извлечет его, извлечет из среды его огонь и обратит его в пепел и бросит его перед глазами всех людей. Он повергнет его на землю перед царями, отдаст его на позор. И в 18 стихе сказано, что он множеством беззаконий своих в неправедной торговле осквернил святилища свои. Все это не подходит к сатане. Мы не можем сказать, что сатана ведет неправедную торговлю с кем-то или что он оскверняет свои святилища. Напротив, свои святилища он бережет. Если рассматривать весь контекст внимательно, то мы увидим, что эти описания подходят только к царю Тира, к земному царю Тира, то есть к человеку. Ну и поэтому некоторые люди, некоторые толкователи избрали такой средний путь, компромиссный путь. Они говорят, что только если мы увидим, что сатана стоял за этим царем, царем Тирским, и руководил, управлял его действиями, тогда мы можем как-то увидеть в этих стихах указание на сатану. Я надеюсь, что нам удалось продемонстрировать, что отождествление царя Тирского с сатаной вызывает очень много трудностей для толкования разных фраз. В то время как исторический и культурный контекст очень хорошо согласуется с тем, что мы здесь читаем. Похоронная песня завершается описанием того, как этот царь пал от Божьего суда. Мы уже упомянули, что главной причиной его падения была гордость. Бог бесславно сверг его на землю, лишил его всей славы, на которую он претендовал. Как охраняющий херувим, он был изгнан из среды горящих камней. То есть он был лишен надежды на бессмертие. Или, а если речь идет о горящих камнях Иерусалима, то это означает, что Бог не даст ему захватить этот город и установить над ним свою власть. А Бог свергнет его на землю перед глазами всех царей земли. и огонь произойдет изнутри него самого и пожрет его. Значение этой фразы не вполне ясно. Независимо от того, какой точки зрения вы придерживаетесь. Ясно, что его смерть будет быстрой и ужасной. Его больше не будет. И вот это вот описание падения царя Тирского и суда над ним больше соответствует, опять же, человеку, а не сатане. Здесь нет указаний на то, что мы знаем о падении сатаны и о его окончательном осуждении. Так что моя личная точка зрения такова, что речь идет о земном царе Тира. Последние несколько стихов 28 главы. Начиная с 20 стиха, последние стихи 28 главы говорят о Сидоне, о суде над Сидоном. Сидон был городом-побратимом Тира, если так можно сказать. Он всегда находился в тени славы Тира, который владел всеми морскими просторами. И в 23 стихе говорится, что суд Божий над Сидоном проявится в эпидемии и кровопролитии мечом. Этот суд не на зло, а на благо. Это явление Божьей благодати. Потому что после этого суда жители Сидона поймут, что он действительно Господь Бог. В 22 стихе сказано: «Вот я против тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя». И узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою. Или в конце 23 стиха, и узнают, что я Яхве. Двадцать четвертый стих подводит итог предыдущим судам над народами. Не будет больше у Израиля соседей зложелательствующих ему. И узнают, что я Адонай Яхве, Господь Яхве. Двадцать пятый стих. «Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Они будут жить на ней безопасно». Это очень важное утверждение. Когда они вернутся, они будут жить безопасно. И построят дома, и посадят виноградники.
Mm. punishment on all their neighbors who malign them.
И будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них. И узнают, что я Яхве, Бог их. В этих стихах Господь обещает восстановить Израиль в будущем, и более подробно эта идея будет развиваться с 33 главы. Мы переходим к следующему, к следующей вести суда, суд над Египтом. Суд над Египтом описан в главах 29, 30, 31, 32 и до примерно середины 33 главы. Против Египта Господь произносит шесть судов. Когда схема появится на экране, мы увидим еще один хронологический элемент. 29 глава, 1 стих. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца. Еще несколько пророчеств против Египта, пророчества о суде, произносятся во время осады Иерусалима. Эти шесть пророчеств произносятся на протяжении, начиная от 586 года до 571 года. Вы можете спросить, а как же там оказалось последнее пророчество? Почему они не по порядку идут? Я расскажу вам. Книга пророка Иезекииля организована хронологически. В ней очень много хронологических указаний. Но в то же самое время Иезекииль очень логичен в описании своих пророчеств. Он располагает их по темам. Сначала суд над Иудеей, причины этого суда. Точно так же суд над другими народами вокруг Иерусалима. Это показывает народам, показывает народу в изгнании, что будет суд. Другие народы тоже понесут наказание, особенно два народа, которые главным образом противились Иудее. Это Тир, как мы уже увидели.
appropriate to talk about Tyre, because that provides the transition to understand about Egypt.
И хронологически, в принципе, легко понять, почему сначала говорится о Тире, а потом о Египте. Разговор о Тире готовит почву для пророчества о Египте.
And lastly, to discuss Egypt, because Egypt is that place where they kept saying, this is what we want Egypt to help us.
Потому что израильтяне до последнего надеялись на Египет. Они ожидали помощи от Египта. И Бог снова и снова говорит им о том, что на Египет нельзя положиться. Нельзя на них надеяться, потому что они тоже будут судимы Богом. И Иезекииль рассказывает об этом суде логически, тематически, для пользы своих слушателей, а не хронологически. Иезекииль берет самое последнее пророчество, которое он получил от Господа, и ставит его на второе место, чтобы логически развить вот эту вот тему, чтобы слушателям было понятно, что после чего, по логике вещей.
Okay, during the siege of Nebuchadnezzar of Jerusalem,
во время осады Иерусалима, когда Навуходоносор окружил город, наступление египетских войск, египетские войска под руководством фараона Офры пытались остановить осаду, предотвратить осаду Иерусалима. И когда египетский фараон пытался снять осаду Иерусалима, пытался остановить эту осаду, напав на войска Вавилона, это и вызвало как раз новые пророчества о Египте. Первое пророчество о Египте, записанное в 29 главе в стихах с 1 по 16, мы разберем очень кратко, просто его суть постараемся сформулировать, потому что в нем упоминается такое огромное количество исторических подробностей, с которыми, скорее всего, вы не знакомы, что у нас заняло бы очень много времени, чтобы посвятить вас в исторический контекст.
So rather than deal, rather than trudge through all the detail,
поэтому вместо того, чтобы вязнуть во всех деталях,
which I hope you will do later,
я надеюсь, вы сможете это сделать самостоятельно позже,
because it is very enlightening and very helpful to understand the whole context.
Потому что это очень полезно для понимания библейских событий, библейских пророчеств, познакомиться более подробно со всеми историческими подробностями, связанными с Египтом. Но для того, чтобы понять это, вам нужно немало времени потратить на изучение египетской истории. Я надеюсь, вы понимаете, что мы не проводим здесь курс по египетской истории. И у нас нет времени поэтому говорить об этом подробно, но я постараюсь кратко описать суть каждого из этих пророчеств.
Okay,
Итак, первое пророчество записано в начале 29 главы. Здесь мы видим полное опустошение Египта из-за гордости египтян. Мы видим постоянную тему. А у всех этих народов была одна и та же проблема. Эта проблема заключалась в гордости. И гордость их прежде всего состояла в том, что они уничижительно относились к народу Божьему. Египет был для иудеев поэтому ненадежной опорой. Итак, первое пророчество показывает, что Египет является для Израиля ненадежной опорой из-за своей гордости. Я пропущу второе пророчество и перейду к третьему, потому что так они расположены тематически. Извиняюсь, хронологически. Третье пророчество мы находим в 30 главе, стихах
20-26.
Иезекииль описывает поражение фараона Офры. Вавилонскими войсками, когда фараон попытался вмешаться в войну и предотвратить, остановить осаду Иерусалима. Здесь показывается... Первое пророчество против Египта – это общее пророчество. Оно говорит о том, что Египет полностью будет уничтожен из-за своей гордости. И в этом пророчестве говорится, что Египет для израильтян является ненадежной опорой. Нельзя полагаться на Египет. Третье пророчество в 30 главе стихи с 20 по 26 показывает, почему на Египет нельзя положиться. Здесь говорится о поражении фараона египетского, фараона Офры, от руки вавилонян. Египет пошел к Иерусалиму для того, чтобы попытаться остановить осаду этого города Навуходоносором. Но они не достигли успеха. Одно хорошее египетское описание. Если вы видели когда-то фотографии или скульптуры египетских фараонов, они всегда изображаются с очень сильной правой рукой. Рука рисуется всегда такой мускулистой.
A spear, or there'll be a hammer, or there'll be a bow in the
И в руке фараона всегда находится либо копье, либо... Сбивает вы, извините, пожалуйста. В руке находится либо копье, либо молот, либо лук. И постоянно, когда говорится о египетских фараонах, у пророков или где-либо ты, где бы ты ни был еще, говорится, что кто-то сокрушил его руку или сломал его руку. Это очень яркое описание. Трудно быть сильным со сломанной рукой. Навуходоносор сломал руку фараону. Он нанес ему сокрушительное поражение, когда фараон пытался вмешаться в ход войны. И в каком-то смысле это начало Божьего суда над Египтом. Здесь говорится о гордости и высокомерии Египта, сравнимом с гордостью Ассирии. Бог говорит Египту: вы думаете, что вы так сильны, но вот вы поражены вавилонянами. Вы думаете, что вы такие же великие, как когда-то Ассирия? Но вы горды, высокомерны. Позвольте напомнить вам. Бог сокрушил Ассирию. Если Бог смог сокрушить Ассирию, то уж вас сокрушит и подавно. Вы не так сильны, как Ассирия. Простите, что я уязвил вашу гордость. Но вы не соответствуете Ассирии. Четвертая весть находится в 31 главе, стихи с 1 по 18. Как и раньше, Иезекииль произносит похоронную песню о падении Египта. И более подробно этот плач о падении Египта развивается в 32 главе, в 5 вести, в 5 пророчестве. Хотя здесь и говорится о падении Египта, и пророк как бы плачет об этом событии, в конце дается повеление израильтянам не надеяться на Египет, а уповать на Господа. Позвольте сказать несколько слов о втором пророчестве. О том самом пророчестве, которое мы находим в 29 главе, начиная с 17 стиха. Хронологически оно не на своем месте. Хронологически оно относится к 571 году. Это самое последнее пророчество, которое записал Иезекииль.
His chronological.
Но здесь желание проследить одну тему пересилило у Иезекииля необходимость расположить пророчество в хронологическом порядке. Поставив вот это самое последнее в хронологическом плане пророчество на второе место, Иезекииль немедленно показывает своим читателям конец Египта. Конец, который был предсказан в первом пророчестве. Итак, он говорит, что будет падение Египта, Вавилон уничтожит Египет, это было сказано в первом пророчестве. И затем он берет самое последнее пророчество, которое много лет спустя было ему дано Господом, и он ставит его сразу вслед за этим и показывает, вот, все исполнилось. Итак, изгнанники, находившиеся в Вавилонской земле, будут знать, что они не будут ждать, пока все эти пророчества будут произнесены, и не будут ждать до самого конца книги, чтобы прочитать это пророчество, но они увидят сразу, вот, все исполнилось. Если только вы, пленники в Вавилоне, надеялись, что Египет еще когда-то восстановится и сможет прийти к вам на помощь, то не надейтесь на это. Все с Египтом покончено. Итак, когда эта книга уже была готова к публикации, если так можно сказать, то есть когда она была собрана как единое целое из всех отдельных пророчеств, то вот это пророчество было переставлено. И это единственный случай, когда пророчества даются не в хронологическом порядке в этой книге. Это единственное отклонение от хронологического порядка. Суд произведет Вавилон, Навуходоносор. Все предыдущие события и все предыдущие суды, они только предварительные. Итак, поставив вот это последнее пророчество на второе место, он показывает, что вот, все произошло. Пророк как бы перекидывает мостик от вести против Тира к вести против Египта. Помните, что через Навуходоносора совершился суд над Тиром. Однако Навуходоносор не взял добычу, военную добычу, военные трофеи из Тира.
So God says at this point, I will give Egypt and its spoils.
И Бог говорит, что я предам Египет и дам его на разорение Вавилону в награду и за Тир, и за Египет.
Aid,
потому что Бог показывает, что Египет пришел на помощь Тиру в борьбе против Вавилона. И удлинил осаду Тира, так что осада этого города длилась 13 лет. И Бог, завершив суд над Тиром, переходит к изложению суда над Египтом и говорит, и вот, кстати, Египет будет полностью уничтожен за свою помощь Тиру. В этих пророчествах фараон нередко сравнивается с крокодилом, иногда переводит с чудовищем или монстром, но поскольку это чудище Нила, это крокодил. В Египте все прекрасно были с этим знакомы. Опять же, Иезекииль свои пророчества, или Бог через него вот эти пророчества делает очень яркими, образными, используя культурный контекст.